Мы в Сибири не гости, а хозяева. И работать хотим, думая не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Из выступления Леонида Казакова на 25-м съезде КПСС 2 марта 1976 года. Знаменитому бригадиру было тогда 25 лет. За плечами у него были не только два бамовских года, но и продолженная трасса Хребтовая-Устилимская. Неплохое начало судьбы. Сегодня во дворе не только завтрашний, а и послезавтрашний день. КПСС осталась в истории, которая нынешним 25-летним кажется такой же далекой, как пример управления на Руси Ивана Грозного. БАМ-то давно построен. Впрочем, работы на магистрали еще хватает. Электрификация, вторые пути, развитие. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что имена прославленных некогда бригадиров подзабыты, а молодым вообще неизвестны, недолговечна земная слава. Те, кто ехал на эту громкую стройку зелеными юнцами, шагнули в пенсионный возраст. Но для нас, тех, кто был свидетелем их тяжкого труда, на котором они зарабатывали не только радости и награды, но и многие печали и болезни, эти люди навсегда останутся в контексте того славного дела, которое они сделали на земле Сибири. Для меня многие из этих людей остались на всю жизнь друзьями, добрыми приятелями. Пролетевшие с начала стройки 40 лет, а ведь было это как будто вчера, вовсе не обесценили тот громадный труд, который выпал на их долю. Только неприязнь к пафосным определениям не позволяет мне назвать их жизнь и работу подвигом. Я часто задумываюсь, почему, когда вокруг столько скверны, пьянства, разврата, преступности, эти ребята не поддались многочисленным соблазнам, а выбрали совсем другой путь, отправились в Сибирь, чтобы создавать новую действительность. При этом все мелкое, слабое, суетное отсеклось, искатели приключений, любители сумасшедшего заработка и проходимцы отсеялись, как плевел от зверин, а те, кто остался, большинство своем гвардия стройки. Они вынесли все, и тяжелый труд, и суровый климат Сибири, и даже обычный советский бардак, помноженный на громадной стройке, их не испугал. Они как могли противостояли этому. Так откуда они взялись, эти чудо-богатыри? Да спрячьте свою ироническую усмешку. Если вы увидите их на фотографиях тех лет, вам придется согласиться со мной. Потому я решил посмотреть, в какой же семье вырос хотя бы один из них. Остановился на Леониде Казакове, в то время самом титулованном бригадире, не только на западном участке, но, пожалуй, на всей трассе. В 25 лет герой социалистического труда, член ЦК КПСС. Кто жил в те времена, тот знает, еще неизвестно, какой из этих знаний выше. И при этом не зазнался, остался тем же скромным улыбчивым парнем, каким лет 8 назад приехал в Сибирь и начал работать в бригаде брата Василия. Когда же брат надумал возвращаться на свою теплую родину, бригада единодушно выдвинула на бригадирство Казакова-младшего. И вот потому я добираюсь до поселка Климово Брянской области, где жила мама Леонида Мария Михеевна, его младшая сестра Маша с мужем и сыном. Сейчас прикину. Было это 28 лет назад. Ранним летним утром я вышел на длинную пустынную улицу. Она была зелена почти по-деревенски, но листья деревьев уже потеряли весеннюю свежесть, были глянцево темны. Во дворах можно разглядеть яркие цветы. Воздух чист и прохладен. На скамейках кое-где сидят измученные бессонницей старички. Они долго смотрят мне вслед. А дальше по дамбе в горку к нескольким двухэтажным домам, один из которых носит нужный мне адрес. И вот мне уже открыли дверь маленькой двухкомнатной квартирки, и встречает меня вся семья. Маша Мария Давыдовна, ее муж, стройный блондин, офицер милиции Слава, их сын Алешка, любопытный нос, смородинные глаза, и Мария Михеевна, мама, бабушка, теща. Я сразу понял, откуда у Лени мягкая какая-то застенчивая улыбка, чуть опущенные уголки глаз. В эти летние дни мы подолгу разговаривали с Марией Михеевной, оставшись вдвоем. Маша уходила на работу, Слава на службу, Алешка в свой детский сад. Говорили про все, про жизнь в Климове и Иркутске, про урожай ягод и грибов, как было до войны и после нее. И про саму войну, конечно, говорили. Тот, кто жил под немцем, не забыл этого до конца дней. А она жила, да еще с ребятами. Про них-то, про детей и внуков все больше и говорили. Про старшего Ивана, который жил в Нелидово Калининской области, про Василия, что в Прилуках на Черниговщине. Это за ним Леня потянулся когда-то в Сибирь, а когда старший уехал, бригада единогласно выбрала бригадира младшего. Про Николая, он аж в Сочи обжился. Про Сергея младшего, он один из сыновей и остался в Климово, шоферит. Про Леню само собой. «Вишь, сыны все хорошие, не обижусь», — негромко, как будто улыбаясь про себя, говорит Мария Михеевна. «Да разлетелись то куда, вот и живу у дочки, она ласковая и зять добрый». Как ни странно, беспокоил ее больше всех Леонид. «Скажи», — допытывалась она, — «ты ведь его знаешь, не слишком высоко он поднялся? Высоко, сама знаешь, что высоко, да быстро очень, не надо бы так-то», — я разубеждал ее как мог. Говорил, что он поднят за свой труд, действительно большой и тяжелый. Дорогу ведь построить, не крышу в деревне починить. Что человек он по натуре скромный, никакая гордыня его не одолеет. Так что маме опасаться нечего. Она слушала, качая головой и вздыхая. Тревога эта поселилась в ней с тех пор, как полежала она в кремлевской больнице, куда сын трижды определял ее на лечение. Помогло ей, правда, мало, да и что могло помочь изношенным, изработавшимся ее суставам? Предлагали операцию, да она побоялась. А уж больница такая хорошая, как дворец, врачи и сестрички такие внимательные. Так и вернулась домой со вспоминанием о больничном великолепии и ясным ощущением тревоги за сына, который может легко до целых 3 раза определить ее в старую, в самую лучшую в стране больницу. Так уж устроено материнское сердце. Оно постоянно тревожится и за детей, и за их детей, чтобы не было им плохо, не сытно, холодно, чтобы болезни их миновали. Особенно их души тревожатся, правильно ли живут, если в достатке и в почете, по заслугам ли этот почет, да и по силам ли такая ноша. Когда Леонида показывали по телевизору, и они садились смотреть всей семьей, в комнате становилось радостно и празднично. Мария Михеевна всегда думала, неужели это Леня, первый из послевоенных детей, обычный мальчишка, стал таким большим, сильным и уверенным, сидит на зыбком экране и говорит с учеными, солидными людьми о таких вещах, которые в их деревенском доме присниться не могли. Выросли дети, стали большими и умными, живут в разных концах, в разных городах, кто дома строит, кто дорогу, камни режет, машины водят. Главное, люди все хорошие, хвалят их, отмечают. Как же они воспитывали их в трудные эти времена, как смотрели за ними, что выросли они все стоящими людьми, надежными работниками. Мягкая, ускользающая улыбка чуть трогает уголки ее губ. «Да не воспитывали мы их, правда, — говорит она, — и руки, беспокойные руки матери, привычно теребят фартук. Просто жили, как умели, работали. Я ведь и заданий у них проверить не могла. Ликбез только и окончила. Да и у Давида 3 класса церковно-приходской школы. Но учились все хорошо, не обижусь. Не знала, чтобы, как у других, школу вызывали. Никогда такого не было, хоть и 6 в школу выходили в Чуровичи. Не скажу, что сильно радостное детство у них было, особенно у старших. Все знали. И нужду, и голод, и страх. Война была. Собирали по полям старую картошку, я ее терла и оладьи пекла. Да какие там оладьи? Не зря их тошнотиками называли, синие какие-то, аж до черноты. А работали как? Весь дом на них держался. Отец, бывало, собирается на пастьбу, их с собой берет, приговаривает. Пошли, ребятё, на курорт. Пастьба известна, какой курорт. Набегайся сзади, не хуже собаки. А для них и правда курортом была. У них в доме никогда не кричали, не было необходимости. Труд и уважение в семье – вот и главное воспитание. «Кто привык смалку трудиться, тот все перенести может», – любила говорить Мария Михеевна. Леонид не раз звал ее. «Приезжай, мам, посмотришь, какая она Сибирь, как мы там живем». «Сыночек», – отвечала она, – «куда я, старая, двинусь? Кости к земле тянут. Какой из меня помощник? Да раньше бы я приехала, у меня бы там цветы цвели, огурцы, помидоры зрели». «Да не помогать я тебя зову», — сердился сын, — «просто погостить». Она отмахивалась. «Зачем, дескать, вам такой гость, который помочь не может?» «Вот и поговори с ней». Как-то я ушел по делам в поселок, а когда вернулся, никак не мог найти Марию Михеевну. Пришла на обед Маша, тоже сполошилась. Куда же она могла исчезнуть? Кинулись искать. И нашли. Она лежала на земле возле грядки с чахлыми всходами и лежа полола какие-то сорняки. Стоя не могла, не позволяли больные ноги. «Работа эта малая», — говорила она, как бы оправдываясь. «Никто другой ее и делать не станет, разве что Алешка, но его бегунца разве заставишь? Самая моя работа». «Как сейчас стало добро», — любила она повторять. «Детей выучили, в люди вывели, только внуков нянчи, работай помалку, сиди на лавочке, отдыхай. Вот как все неправильно, только жить и радоваться, а тут здоровья нет, да оно и бы ничего, да вот ноги». Смотрю на своих ребят, какие они все молодые, здоровые, сердце радуется, говорит она с такой уже знакомой мягкой улыбкой. «И страшно тоже, а вдруг опять война? Ведь мои сыны все к ней поспели. Таких, как они, прошлое смела. Да ладно, может, пронесет?» Смахивала она кручинку, как паутинку со лба, и смотрит на меня с надеждой, как будто я могу ее материнские страхи развеять. Очень кстати, давний друг напомнил простые и пронзительные строки из стихотворения Николая Рубцова. «Скажи, родимый, будет ли война?» И я сказал: «Наверное, не будет. Дай Бог, ведь всем не угодишь, а от раздора пользы не прибудет». От раздора пользы не прибудет. Ах, если бы этой мыслью прониклись те, кто сегодня устроил кровавую баню на Украине, это ведь совсем рядом с Брянщиной. Но вернемся на 30 с лишним лет назад к нашему разговору с Михеевной. Как съедутся все с женами, с детьми, нет больше праздника. То-то разговоров, шуток, смеху, веселья. Как, удивляюсь я, здесь у вас все собираются в двух маленьких комнатках? Ведь тесно. Да чего тесно, искренне удивляется она. Свои же все, и приезжают летом по теплу, так и спят на полу пока там. Самое веселое время, никак не наговоримся, не навспоминаемся. Но ведь если бы Леня попросил, да не будет он просить, со вздохом, но и с гордостью ответила Мария Михеевна, не умеет, стесняется. Как говорится, дружно не грузно, но ведь просторно-то все равно лучше. И я пошел к старю райкома партии. «Скажите, пожалуйста, много ли из вашего района вышло героев социалистического труда, к тому же членов ЦК КПСС?» «Откуда им взяться много-то?» — растерялся секретарь. «Только Леонид Давыдович Казаков». «А чего же его семья ютится в крохотной двушке?» — продолжал я. «Это ваше указание правильное», — засуетился чиновник. «Обязательно примем меры». Ничего они не приняли. Не успел я покинуть Климова, как он о своем обещании забыл. Мы с Марией Михеевной чуть не с первого дня после моего приезда сговорились съездить в Дубраву, в деревню, где родились все ее послевоенные дети – Леонид, Мария и Сергей. Да все как-то не складывалось, путь не близкий, до автобуса надо добраться, к тому же он редко ходит, да и тряска в нем тяжело для больного старого человека. Наконец удалось сговориться с местными газетчиками, и я подкатил прямо к ее подъезду на «Черной Волге» в самом роскошном советском лимузине. Пожилая женщина с видимым удовольствием расположилась на мягком сиденье, и мы отправились. Туда, где прожила семья 28 послевоенных лет, куда вернулся с фронта муж Давыд Никитич. Да здесь и остался навечно. Откликнулись через годы война, доконали старые раны. Война. Она и стала главной темой нашего дорожного разговора. Въехали на длинную улицу большого села. «Ясеновка», — сказала Михеевна, и горестно поджала губы. «До войны мы здесь жили, да и под немцем не жили, а спасались кое-как. Это шутка в деле, человек на фронте, а я одна с тремя детьми, да еще мальчишки. На улицу я сильно-то их не пускала, да разве их удержишь? Убегут, а сердце-то у меня, ну, болеть, напрокудят чего не то, а это тебе не свои дяденьки. Враги немцы по-русски не понимают, да при оружии им что большой, что маленький, все равно рус. Пристрелят и глазом не моргнут». До этого я побывал в музее и переписал в блокнот цифры потерь по Климовскому району. Вот он, тот блокнот, сохранился. 7229 человек ушли на фронт и не вернулись. 1015 человек оккупанты замучили и расстреляли. 1846 молодых людей угнали в Германию. Сожжены 4 средних, 25 неполных средних и 45 начальных школ. Уничтожено 166 колхозов, 3 машино-тракторных станции, а в них было 100 тракторов. Какое богатство по тем временам! А сколько деревень сожжено, сколько крестьянских изб! Мария Михеевна считает, что Ясеновке еще повезло. Только раз расстреляли каждого десятого, всего 16 человек. Каждый муж, отец, жена, мать. Спешно покидая село, сожгли несколько изб. Кто виноват, что одна из них оказалась Казаковых? Слава Господу, все живы остались. Не в каждой семье так повезло. А хата что? Ее и заново недолго отстроить. А вот и тот колодец. Кивнула головой в левую сторону от дороги Михеевна. Помнишь, я рассказывала? Конечно, я помню. Дело было зимой. В этот колодец в отчаяние прыгнула партизанка, которую везли на телеге полицаи и два дремучих мужика. Они в него даже стрелять не стали. Сама, мол, замерзнет. А на выстрелы партизаны могут объявиться. Дело к ночи. Наутро ее чуть живую из колодца извлекли, собирались сдать немцам, но поставленный фашистами староста, человек пожилой, обремененный большой семьей, дал ей бежать. Рисковал, конечно, но уцелел. История эта известна. Она даже в каком-то фильме как эпизод вошла. Партизанку эту звали Мария Корсун. Она потом письмо в село написала, благодарила людей, которые ее спасли, но опоздала. Старосту сразу после освобождения села от фашистов к стенке поставили. Суд над изменниками Родины был короток, никто не разбирался, слушать его не стал. Мария Михеевна, которая пережила запредельный ужас оккупации, горестно изумлялась. Как же так, расстрелять человека, который по неволе пошел в старосты? Над одном пепелище. За разговорами, да по сухой дороге, дождей давно не было, и не заметили, когда ехали до деревни Дубрава. Собственно, деревни никакой не было. Была одна длинная прямая дорога на месте главной улицы, да какие-то развалины в конце ее. Но сады-то, сады, беременные урожаем, они зелеными тучами нависли над дорогой, ветки гнулись от обильных плодов. Плоды еще не созрели, до августа далеко. Вот только собирать их будет некому. Нет деревни Дубрава, как будто и не было. Впрочем, желающие собирать есть. На дворе 1986 год. Предприимчивые люди появились, приезжают на грузовиках, набивают кузова и на базар. Да и то, слава богу, что же добру пропадать. Такая судьба у семьи Казаковых. Один их дом смела война, другой не пощадило время. Исчезла куда-то деревня, как будто ураганом ее унесло. Только среди высокой травы, злой крапивы, лопухов и чертополоха угадываются контуры бывших изб и подворий. Пропали палисадники, колодцы, авины и баньки. Нет ни одной крыши, чтобы аистам свить гнездо. Это для меня она исчезла, но не для материнской памяти. Мария Михеевна ходит по своему подворью, грузно опираясь на палку, тяжело переставляя больные ноги. И все узнает. Да она ничего и не забывала. «Иди сюда, здесь добрая путинка», — гостеприимно показывает она в кромешные колючие заросли. Я сразу узнаю это новое слово. Ну, конечно, путинка — это маленький путь, дорожка, тропинка. И саму эту путинку вижу, которая вдруг откуда-то взялась здесь, и как ниточка волшебного клубка повела по саду, не давая колючкам причинить хоть малое зло и гостю, и хозяйке. И повела не абы куда, а к тому месту, где когда-то была изгородь с воротцами в поле, по которому велась и исчезала вдали дорога. Здесь она когда-то стояла и смотрела вслед своим ребятам, которые сначала уходили в школу в Чуровичи, скроются из виду, а сердце, ну, болеть, вдруг волк стрянет, а то и лихой человек. А потом один за одним ушли, чтобы уехать в дальние дали. Отсюда начиналась дорога бамовского бригадира Леонида Давыдовича Казакова. А чуть в стороне, под крестами и звездами, лежат отцы и деды, деревенский погост. Здесь нашел вечный покой Давыд Никитович Казаков, землепашец и солдат, колхозный бригадир и пастух. Мария Михеевна была, как всегда, равна, приветлива. Но как нехорошо она держалась, горечь матери большого семейства, пришедшей на родное попелище, была видна, она незримо текла из ее глаз, чувство суровой складки губ в отвердевших скулах. Слез не было, печаль ее была равна. Но я почти физически чувствовал, что ей тяжело стоять там, где когда-то в скромных радостях, трудах и заботах текла ее жизнь, где раздавались простые, понятные и вечные звуки, свист косы, детский смех, утренний крик петуха, мычание коровы. Сейчас тихо, совсем тихо кругом. Слышно только, как жужжит пчела, где-то вдали щебечут птицы, да еще кукушка начнет отсчитывать годы чьей-то жизни. Но ведь не зря стояла на земле деревня Дубрава. Нет, не зря. Жители ее пахали землю, растили хлеб, строились, перемогали войны, принимали земляков, лишившихся в лихолетье крова, встречали рассветы, пели песни, играли свадьбы, рожали детей, чтобы потом стоять у прясла и смотреть, как они уходят. Такова она жизнь. Намаявшись за день, Мария Михеевна рано легла спать. Тут же под теплый бабушкин бочок пристроился Алешка и законючил: «Бабуся, расскажи сказку». «Устала я сегодня, Алеша», — сквозь полудрему ответила бабушка. «Ну, хоть коротенькую, коротюсенькую», — не унимался внук, и по его голосу было видно, что понял он. «Будет ему сказка», — и правильно понял. Последнее, что я услышал, засыпая, был мягкий бабушкин голос. «Ладно, слушай сказку про козью хатку». Когда Леонид еще работал на БАМе, он пользовался любой возможностью, чтобы вечером на Киевском вокзале сесть на поезд Москва-Новгород-Северский, утром сойти на маленькой станции Климова, пройти знакомыми улицами, войти в знакомый подъезд, нажать кнопку звонка, услышать шорох, шаркающие старческие шаги, замерев, ждать, когда тебе откроют дверь. Но ничего этого нет и больше никогда не будет, потому что давно уж нет мамы. Миллиарды людей живут на свете, а ее единственной нет. Никогда не повторится ее жизнь. жизнь замечательной женщины Марии Михеевны Казаковой. Да и Леонид уже не тот чубатый парень, лихой бамовский бригадир. 40 лет назад начал он, один из многих, строить главную свою дорогу. Работы на его век хватило с избытком. Глядь, а уж надо получать пенсионную книжку. Недавно я звонил в Климово, мне отозвался звонкий девичий голос, и я представил молодую красивую женщину по имени Маша. Но вдруг спохватился, что для нее минуло 28 лет. И ведь мог забыть, зачем звонил, вспомнил и поздравил Марию Давыдовну с 60-летием. И Алексей четвертый десяток разменял, взрослый, самостоятельный мужчина. Что делать? Жизнь не остановишь. Но и горевать по этому поводу бессмысленно. Подросли дети, вырастут внуки, правнуки. Жизнь продолжается, и это прекрасно.